Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей передаче мы предлагаем вам прослушать беседу брата Вениамина Хорева «Помощь наша в имени Господа». Но вначале прослушаем пение.
Дорогие братья и сестры, прочитаем для нашего размышления и назидания нашего текст, записанный, это Псалом 123, песнь восхождения, Псалом Давида. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас». Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашу, прошли бы над душою нашу воду бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Братья и сестры, вы помните, на чем вот мы остановились, вот беседуя о сетях? Мы беседовали о том, как много есть сетей в мире этом, которые расставляются для праведников. И все сети, которые существуют, они существуют для того, чтобы уловить свободных. Весь мир лежит во зле, да? Весь мир. Это уже принадлежит дьяволу. Но вот если сети существуют, так они существуют для кого? Для праведных, которые еще свободны. Ходит в свободе Божьей. Вообще вот слово «свобода», оно очень хорошее слово. Даже вот существует даже в мире этом такие вот понятия, как свобода, борьба за свободу, за независимость. Нет большей ценности, чем свобода, говорят в мире этом. Но я всегда говорю, что свобода без страха Божьего – это то, чего надо бояться. Всякая свобода, где нет Божьего страха – это то, чего надо очень сильно бояться. Потому что в этом нет Божьего благословения. Но в данном случае я бы хотел обратить наше внимание на 7 стих. «Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились». В втором послании апостола Павла к Тимофею, во второй главе, 25-26 стих, такие слова здесь написаны. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Путей попадания в сети дьявола тысячи, но путь избавления сети дьявольских один. Каждый в мире этом, находящийся в сетях дьявола, во что-то уловлен. Одним дьявол внушил чувство собственного величия и достоинства. На других наступила и растоптала нога гордыни, а Бог гордым против, и опять в сеть попал. Третьих неравнодушны к вопросу тщеславия, им не все равно, как с ними обходится, и тоже в сеть попал. Четвертый еще во что-то уловленный, и вы знаете, для каждого существуют свои подходы. Вот там, где тонко, вот там и рвется. Не для всех одинаково. Дьявол не для всех подбирает одну и ту же сеть. А вот именно зная особенности каждого сердца. Лишь бы уловить, лишь бы сломить, лишь бы внушить что-то такое, чтобы человека не стало под Божьим покровительством, чтобы уловить в эту сеть, чтобы увести с путей Божьих. И вот путей, когда мы даем в сердце место лукавому, очень много на самом деле. Я сейчас не хочу говорить об этих сетях. Это особая тема. Но я сегодня хочу на другую сторону обратить внимание, что путей попадания все дьявольскую тысячи, но путь избавления, к избавлению из этой сатанинской сети один, как здесь написано, не даст ли им Бог покаяние, чтобы они освободились из сети дьявола. Значит, путь освобождения из любой сети через покаяние. Давид тоже в свое время попал в сеть. Он был уловлен дьяволом, будучи уже помазанником Божьим. Но вот когда он был уловлен, у Бога всегда есть избавление. Бог пришел для того, чтобы избавить каждую запутавшуюся душу в сетях дьявольских и подарить освобождение, подарить эту свободу. И вот какой путь к этой свободе Давид обрел? Каким образом эта сеть была расторгнута для его души, когда служитель Божий принес ему печальную вещь, что меч не отойдет от дома твоего вовек? Какой путь был избавления из этой сети? 31 Псалом, 5 стих. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот посмотрите, путь избавления – через исповедание. Я сказал, исповедую перед Господом грех мой. И тот человек, который имеет благодать от Бога для покаяния, а покаяние – это дар Божий, вы слышали, что написано апостолом Павлом к Тимофею? Не даст ли им Бог покаяние? Значит, мы каемся не тогда, когда мы хотим, а когда обретаем благодать у Бога для покаяния. Покаяние – это дар Божий, и для него нужно обрести благодать. А Бог дает благодать эту не гордым, а смиренным сердцем. Бог гордым противится. И вот когда Бог дает этот дар покаяния, вот эту благодать для исповедания, когда Господь близок нашему сердцу, и когда вот близки слова исповедания, когда мы чувствуем, что Господь рядом с нами, это место, когда мы должны повернуть перед Господом молитву исповедания, дабы избавиться, дабы сеть была расторгнута. Искушений очень много. И для каждого из нас приготовлено свои искушения сатаной. Лишь бы уловить, лишь бы пошатнуть с толпы, лишь бы человек поколебался, лишь бы чем-то надломился, лишь бы как Самсон ходил бы постриженный, с выколотыми глазами, чтобы эту Божью силу утерял бы человек, лишь бы, чтобы вот как-то вот лишить этого назарейства, присутствия благодати Божией. А почему Самсон потерял силу, друзья? Потому что волосы были обрезаны? Нет, не поэтому. Написано, Господь отступил от него. Он потерял силу, потому что Господь отступил от него. А волосы – это только видимый мир. Это внешний мир, это внешний акт. Но в духовном мире, там есть другие взаимосвязи, Господь отступил от него. Когда Господь отступил, вот тогда вот он потерял силу. Хотя внешне это выражалось в том, что он потерял волос, он открыл тайну. Он не должен был вступать в этот тайный греховный союз, доверительные отношения вот с женщиной, которая выведала у него эту тайну. Так вот, каждый из нас, когда Господь оставляет нас, попадает в сеть. Вот посмотрите, Господь оставил Петра на один час. И сказал Господь Петру, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Господь отступил от него, оставил его, как город без стен. И как только Господь отступил от человека, сразу человек попадает в сеть дьявольскую. И каждый из нас думает, о, как же Петр согрешил, как же он отрекся. Ну нет, был бы я на его месте никогда. Друзья дорогие, каждый из нас будет предавать, отрекаться, грешить всеми грехами этого мира, как только Господь отступит от нас. В нас самих силы нет противостать одному малейшему греху, который существует в этом мире, потому что рабство есть, рабская зависимость от дьявола, от сатаны. И только мы сильны тогда, когда с нами пребывает Бог, когда Господь ограждает нас, когда Он присутствует в нашем сердце. Но как только Господь оставил Самсона, как только Господь оставил Петра, как только Господь оставляет нас, мы как город без стен, нападая с любой стороны, открыт для врага, для бесовских сил. Все, человек, он открыт. И наша сила в имени Божьем. И мы прочитали с вами вот в этом псалме восхождения, который написал Давид, в 8 стихе написано, помощь наша, в чем она? В имени Господа, сотворившего небо и землю. Сеть расторгается только одним именем. Только одного имени боится преисподней, имя того, кто имеет ключи ада и смерти. Помощь наша не в нашем стаже христианской жизни, не в нашем вот каком-то благочинии там, или еще в уверенности в своих духовных силах, не в опыте христианской жизни, не в наших дарованиях духовных, которые мы имеем, или переживаниях. Все это, если Господь отступит от нас, ничто. Мы будем брошены к ногам сатаны, и сатана будет издеваться над нами, делать с нами, что он хочет. Петр, он не хотел, но он отрекался, потому что он был оставлен без Господа. Даже перед служанкой, этот мужчина, который не боялся штормов и бури на море, который знал такие вот, может быть, тяжелые напасти в жизни, но это человек сильного характера, сильной воли, а тут перед служанкой. Дело не в том, что служанка или Понтий Пилат, дело в том, что Господь оставил его. И вот когда Господь оставляет нас, самое ужасное, говорят, какое самое страшное наказание? Самое страшное наказание тогда, когда Господь нас может поразить какой-то болезнью, когда отнять у нас любимых, друзей наших. Самое страшное наказание, когда Господь отступит от нас, когда Он от нас отнимет свою ограду. Это самое страшное. И тогда мы в сетях. И никогда из этой сети без помощи Божьей, без помощи всемогущего не сможем эту сеть расторгнуть. Только в Его имени секрет нашей безопасности. Только взывая к Нему в молитве исповедания и покаяния, как это было в жизни Давида, в жизни других праведников, опять сеть расторгается, и, как мы читаем, душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. сеть расторгнулась, и мы избавились. Опять ликование, опять свобода во Христе Иисусе, опять твердая поступь в следовании за Господом. Детей наших мы провожаем в школу, о детях молитвы наши. Я имел возможность быть в цыганской церкви, побывать в школе цыганской. При церкви организована школа общеобразовательная, которую ведет сестра наша в Господе. В классе 37 мальчиков и девочек. В возрасте от 6 до 20 лет в первом классе все учатся. Все с букварями ходят, все с ручками, тетрадками приходят. Но что предшествовало этой христианской школе общеобразовательной в цыганском таборе? Почему они не ходят в общеобразовательную школу? Потому что цыгане не понимают ни русского, ни украинского языка. Цыганских школ не существует, и поэтому им трудно понять этот материал. И вот та сестра, которая вышла замуж из украинского народа, из Николаева 10 лет тому назад, у нее уже 7 деток цыганят своих, и она прекрасно владеет и цыганским языком, и на цыганский переводит все наши христианские гимны, и поет с ними. Она как-то год тому назад, я когда там был, она подошла ко мне и говорит: «Я чувствую, что Господь побуждает меня к большему, чем просто выйти замуж за цыгана. Я чувствую, что 10 лет тому назад, когда я согласилась вот на этот шаг, это было по воле Божией, но сейчас Господь меня зовет к большему, чем просто жить в цыганском таборе. Я чувствую, что Господь меня зовет к тому, чтобы я могла быть среди них учителем, чтобы здесь создать школу, чтобы эти дети могли читать, писать, чтобы они могли читать Слово Божье и следить по сборнику наши христианские гимны. Ни один из них, кроме того, что умеет читать и писать, не умеет. А как без этого расти? Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Говорит: передай мою просьбу братьям. Может быть, кто-нибудь из педагогов приедет, научит меня методики, педагогики, какие-то учебники существуют. Я не знаю, я только одно имею откровение от Бога, что Господь меня к этому служению зовет. И вот я уже был приятно удивлен, когда приехал в этот раз в цыганскую церковь. Я был приятно удивлен, что там уже класс, в 2 смены учатся дети в 2 классах. Есть продвинутая группа цыганских детей, есть группа детей, которым нужно побольше уделять внимания. Но суть в другом. Никто из детей цыганских не привык рано вставать. В таборе они просыпаются, ну как придется, в 9, в 10, 10:30. А нужно школу начинать точно вовремя, и чтобы никто не опаздывал. И они стали молиться в церкви. Собрали всех детей и говорят: дети, если вы хотите ходить в школу, то вы должны научиться рано вставать. Будем целый месяц молиться, и кто желает со мной, будем поститься, чтобы Господь вас научил за этот месяц рано вставать. Будем собираться для молитвы в 8 утра, приходите ко мне. Вы знаете, что случилось на следующий день? Эти дети в 6 часов утра уже толпились возле ее дома и ждали под окнами, когда тетя Таня встанет, когда тетя Таня проснется. И ходили вокруг этого дома и ждут, не дождутся. И так продолжалось целый месяц. С 6 утра уже не давали ей покоя. Какой там сон, когда школа грядет, учебники будут, буквари, это школа же, они же по-настоящему хотели приобрести знания, хотят учиться, хотят писать, читать, хотят разуметь Слово Божье. Я говорю, целый месяц мы, говорит, молились с ними. А потом в 9 утра, говорит, уже 4 месяца прошло нашей школы. И май, июнь, июль, август. И за 4 месяца освоили полностью программу первого класса. Весь курс пройден. Сейчас приступили ко второму классу. Вот я привез для вас цыганские тетрадки с прописью цыганских. Ну, вот здесь пропись. Вот здесь по математике тетрадки у меня есть. Первые слова, первые буквы, первые выражения. Здесь у меня есть еще какие-то места писания, она им задает, чтобы они переписывали дома, главы целые. Если будет интересно, вы можете посмотреть, это настолько уникальные тетрадки, это настолько интересные вот эти цыганские слова, притом это все по-русски, она это все по-цыгански преподает, а они пишут все по-русски. Притом здесь целые главы переписаны их рукой, это с 4-месячным образованием. Я просто был в восторге, я ни одной ошибки на русском языке не нашел. В этих письменах, вот переписаны 22-й псалом, другие места священного писания, целыми главами тут все они переписывают. Это домашнее задание такое, пропись, уроки по прописи. Я спросил, говорю: сестра, Таня, я говорю, а как ты вот все-таки педагогически, методически вот так вот сумела осилить? Говорит, ты знаешь, я ничего не могла. На момент начала открытия школы я ни с одним педагогом не смогла побеседовать. Никто мне не смог педагогический опыт передать. Просто в постах и молитвах, стоя на коленях, я вызывала к Богу: Господи, помоги мне, научи найти путь к сердцам этих деток. Это твои дети, это, может быть, будущие миссионеры, будущие композиторы, будущие литераторы. Это будущее слава церкви, будущие пресвитера и диакона, те, которые должны понести слово Твое в народ, украинский, русский народ, чтобы они оккультурились, просветились. Господи, помоги. И Господь помог мне найти. Я понял, что надо начинать школу с часа библейского. Я смотрел их дневник, а в дневнике написано зачеты. Зачет по русскому языку, по математике, потом по прописи и так далее. И потом подвиги, зачет по подвигам. Я говорю, это что такое подвиги? Мне объясняют, что у них каждый урок начинается с подвигов. Урок библейского подвига. Каждый мальчик должен за неделю выучить 5 библейских подвигов. Ну, например, вдова, которая положила 2 лепты, это подвиг? Подвиг. А Давид, который снял голову с Голиафа, разве это не подвиг? Конечно, подвиг. И вот каждую неделю новых 5 подвигов библейских разбирают, читают, изучают, и потом зачет еженедельный, все, зачет, у всех там зачет, значит, написано. Или наоборот, не зачет, значит, должен особое внимание к вопросу уделить. И вы знаете, друзья, так было приятно, что исполнилось на наших глазах, исполняется слово, которое сказано было в древности по отношению Господа Иисуса Христа. Родился свет к просвещению язычников. Вот оно, истинное просвещение, когда Господь сначала просвещает сердце, просвещает разум, потом появляется потребность к знанию, потребность к некоторому оккультуриванию жизни, быта, к чистоте взаимоотношений, к чистоте своего тела, к чистоте одежды и так далее. И вот в этот цыганский табор, где привыкли все ходить, мальчики, девочки, там полуголые, грязные, сегодня все причесные, в беленьких накрахмаленных рубашечках, ходят с ранцами, с портфелями, аккуратно в школу, выполняют аккуратно домашние задания, сдают зачеты, приходят в украинские магазины и просят у продавцов не жвачку, там, не еще какую-то безделушку, а просят: продайте нам тетрадку, карандаш, ластик. Вы знаете, какое это свидетельство сегодня для украинских сел? Никогда таким товаром цыгане не интересовались, ни тетрадками, ни учебниками, ни ластиками, ни карандашами. А вот теперь сильное свидетельство пошло. Цыгане заинтересовались тетрадками. Это что такое? Что-то необычное. Стали спрашивать, стали приходить в этот цыганский табор. Что тут у вас происходит? Кто преподает? И сейчас уже вторая школа во втором цыганском таборе организовывается. Когда я был, я уже видел приготовленный класс, парты, доску, которая висела, уже заготовленные учебники. Они молятся, чтобы Господь выслал ту сестру или брата, который мог бы взять на себя бремя преподавания. Потому что в их среде такого человека нет. И я верю, что Господь пошлет. Я верю, что Господь имеет свой промысел для этого народа. Как приятно, что Господь просвещает, посылает это божественное просвещение через Господа Иисуса Христа. И вот тот человек, который потянулся к Господу, он тянется и к знанию, к Божьему знанию, чтобы лучше осуществить свое назначение как христианин на земле, потому что так написано: да будет всякий человек приготовлен на всякое доброе дело. Приготовлен. И в отношении к знанию тоже нужно быть приготовленным. Свыше не приходит там знание гармонии, музыки, всему этому надо учиться кропотливо и не один год приобретать для Царства Божьего, чтобы быть приготовленным. Братья и сестры, я это говорю для того, для нашей общей радости. То, что происходит в цыганском таборе, это происходит в нашем братстве. В нашем братстве. И слава Богу, когда у них ничего не было, кроме постов и молитв, кроме готовности к тому, что нужно учить детей, нужно культивировать их, нужно просвещать на основании Священного Писания, чтобы детки читали, писали, молились, пели. Нужно. И у них ничего не было. Господь им все послал. И парты послал, и учебники послал, и теперь навыки послал прекрасные, и уже прекрасные плоды. Эти дети сами пишут, поют. Мне было приятно видеть у этих детей сборники в руках. До сих пор они только наизусть учили гимны, а теперь вот такие добрые перемены. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что не всегда так было легко. Раньше это была уголовная ответственность за воспитание детей. Я, позвольте, немножечко из истории расскажу вам, как нелегко пробивался этот детский вопрос. Детский вопрос. Воспитание детей в учении Господнем. Это было уголовно наказуемое преступление. Хотя некоторые люди, которые боялись репрессий, боялись страдания, лукаво мудрствовали у алтарей Божьих и говорили, что наша церковь, Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, он построен на первоапостольских началах, в которых в первоапостольской церкви не было воскресной школы. Поэтому у нас нет ни детских школ, ни воскресной школы, ни детских оркестров, ни декламации, ни участия детей в собрании. И вообще детей в собрании нет, только потому, что в первоапостольской церкви этого всего не было. Вот эту сеть, в которой было поймано все евангельское движение, когда страх руководил людьми, но не другое состояние, как написано, что пастырь должен полагать душу свою за овец. Слава Богу, мы сегодня можем отметить с радостью, что сеть расторгнута. Господь вывел народ свой, показал путь свободы, показал путь подвязания за души детей. И у нас сегодня, не только сегодня, и в годы самых тяжелых лихолетий, гонений повсеместно были воскресные школы, и домбровые оркестры, и воспитание детей, и летние христианские лагеря. И дети наши, которые сегодня уже являются служителями церкви, служителями братства, в свое время проходили закалку в суровых условиях. В каждом классе, где учился баптист, была особая программа выработана, особая методическая программа, направленная на то, чтобы атеистически так воспитать этот класс, чтобы ради этого одного мальчика, ради этой одной девочки, вот всех-всех вот так вот упражняли в особых атеистических знаниях, в особых там конкурсах, путешествиях, по кинотеатрам и так далее. И вот у меня в руках одна характеристика одной девочки. Николенко Вера. Характеристика эта была выдана в 64 году классным преподавателем этой девочки. Девочки, у которой были верующие родители. Она училась в 8 классе средней школы. И вот в характеристике ей написали следующее. Послушайте. Я бы очень хотел, чтобы все наши девочки были похожи на эту девочку. Я бы очень хотел, чтобы все наши школьники были похожи на эту примерную христианку, которая в 8 классе получила прекрасную аттестацию, прекрасную характеристику. А что же было здесь написано? Общественную работу выполняет добросовестно, но воспитывается в семье сектантов и, чувствуя давление со стороны родителей, Вера была втянута в секту баптистов. Коллектив учителей и учащихся принимал ряд мер к тому, чтобы переубедить Веру. Но до последнего времени она все еще находится в рядах сектантов. Друзья, а что может быть прекраснее? Я не знаю, какая мама воспитала эту девочку, какая бабушка. Кто потрудился так, чтобы сердечко ее укоренилось на путях Господних, что все силы, и директор, и учитель, и классный руководитель, и все-все учителя, и все безрезультатно. Она продолжает любить Господа. Разве это не прекрасно? Разве это не плод нашего вот такого ежедневного подвязания, если будем детей так воспитывать, и на них налягут ветры и бури, и мы увидим, что дети нас также устояли вот в этих трудностях. А вот у меня еще один интересный документ из Макеевки. В Макеевской церкви было в 63 году состоялся суд. И в общине нашего братства одна семья была лишена родительских прав, у них были отобраны в интернат 6 малолетних детей в возрасте от 10 до 2 лет. А что же было написано в решении судебном? На основании чего эти дети были отобраны? Я выдержку прочитаю из этого судебного решения. Супруги, находясь в секте баптиста, в религиозном духе воспитывают своих детей. Заставляют детей учить и петь молитвы, подолгу держат во время богослужения детей при исполнении религиозных обрядов. В школе дети Елена и Анна отказываются петь, чуждаются детского коллектива, замкнуты. Родители Нестеренко запрещают детям посещать кино, быть вместе с детьми на уроках пения и быть на утренниках для школьников. В доме Нестеренко отсутствуют радио и телевизор, нет детской художественной литературы, стены квартиры обвешаны религиозными плакатами, как то «Бог есть любовь», «Мы проповедуем Христа распятого», «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте» и тому подобное. Супруги Нестеренко с раннего школьного возраста прививают детям читать только Библию. Опекунский совет просит суд лишить родительских прав супругов Нестеренко на 6 детей, которых определить в детские учреждения, так как родители чуждаются общественных порядков и калечат своих детей, воспитывая в религиозном духе. Ответчики Нестеренко Яков и Нестеренко Татьяна в судебном заседании пояснили, что в школе детей учат против Бога, а мы, верующие и верим в загробную жизнь, учим и поем молитвы, что делают и наши дети, и мы будем их воспитывать, как велит нам Бог. Суд считает, что иск опекунского совета о лишении их родительских прав на шестерых детей и передачу детей в государственные учреждения подлежит удовлетворению полностью. Поэтому на основании изложенного суд решил лишить родительских прав на Нестеренко Якова, Татьяну, Елену, Анну, Иосифа, Елизавету, Валентина и дочь Лию, и детей отобрать и передать на воспитание детскому дому, ежемесячно взыскивать с родителей по 50% из всех видов зарплаты в пользу детского дома на содержание детей, удержание произвести с мая 1963 года до совершеннолетия детей. И решение может быть обжаловано в Донецком областном суде. Вот представьте себе теперь, друзья, вот эту картину, когда у матери отрывают, как от сердца, вот этих малюток, и в 10 лет особые переживания за детей, и в 2 года, и вот всех решением суда забирают. Ну, знаете, что прекрасно? Вот дальше написано о том, что эти дети продолжали молиться в детском доме. Они не поддавались этому перевоспитанию. Дети, которые уже приняли, заходились в учение Господне. Я так подумал, что нам иногда кажется, вот мы хотим быстрых плодов видеть в нашем воспитании. Мы хотим быстрые какие-то перемены увидеть в наших детей. Но не забудьте, что тот, кто копал, и тот, кто углубился, он, видимо, работает мало. Ну, видимых перемен не видно, чем у того, кто не копал и не углубился сразу, стал строить дом. Значит, тот еще копает и углубляется, а у этого уже под крышу уже все построено. Этот может любоваться, кто на песке построил. А тут все копается, все углубляется, здесь все где-то в фундаменте. Нас никогда не должно смущать, что у нас нет видимых результатов. Самое главное – сеять в дух, а не в плоть. Чтобы дети видели пример нелицемерной веры. И это обязательно даст свой результат. Будет плод, обязательно плод будет. И Господь еще порадует нас, если только будем сеять не в плоть, а в дух. Я хотел бы еще один документ коротенький напомнить. Это тоже из 1963 года. Это был такой тяжелый удар по всему нашему братству, по всем регионам нашей страны, когда проходила такая безбожная практика, практика конфискации детей, воспитанных в христианском духе. Когда власти говорили на суде о том, что дети – это не ваша частная собственность, а это общественная собственность. И что же было написано в этом? Вот здесь документ из прокуратуры, заместитель прокурора Российской Федерации, государственный советник юстиции второго класса, пишет по поводу еще одной семьи Гончаровой, которые были лишены родительских прав. Из материалов дела следует, что в административную комиссию при Смоленском райисполкоме обратилась группа учителей 8-летней школы с заявлением, в котором указала, что Гончарова ненадлежаще воспитывает своих детей. При проверке все изложенные учителями факты подтвердились. Было установлено, что Гончаровы, муж и жена, состоят в общине евангельских христиан-баптистов, вместе с детьми регулярно посещают молитвенное собрание, прививают детям сектантские взгляды и заставляют их каяться в грехах, препятствуют вступлению их в пионеры, не разрешают посещать кино, кружки, школьные утренники, читать книги и участвовать в общественной жизни школы и села. При обследовании домашних условий семьи Гончаровых было выяснено, что в доме имеются только церковные книги, а все стены обвешаны призывами религиозного порядка. Суд допросил и самих детей, Гончарову Надежду, Марию. Из объяснений этих девочек следовало, что они верят только тому, что написано в религиозных книгах, а не тому, чему их учила школа. Решением Народного суда Смоленского района иск районовой прокуратуры Гончаровым был удовлетворен, и дети Михаил и Мария, и Иван были у родителей отобраны. Этим же судебным решением с Гончаровых были взысканы алименты на содержание 3 детей ежемесячно по 15 рублей с каждого. То есть потом это апеллировали в Генеральную прокуратуру, и это все осталось без изменений до времени. Но, друзья, что прекрасно? Прекрасно то, что всегда родители вступали за права своих детей. Никогда родители не ждали, что только церковь будет вступаться. Мы всем братством молимся, хорошо делаем. Мы пишем ходатайство от всего братства, хорошо делаем. Но каждый родитель ответственен перед Богом за то, чтобы принять решительные меры к воспитанию своих детей в христианском духе и к защите их перед внешними. Вступаться за их права, каждый родитель, это ответственность не на церкви, не на братстве в целом, хотя и это ходатайственное служение в силу возможностей выполняется, но эта ответственность лежит на каждом родителе. И вот эта ходатайственная защита, когда родители вступали за права детей, это то характерное заступническое служение, которое сопровождало наше братство во все эти годы. Я бы хотел бы еще один коротенький документ напомнить. Это из одной сельской церкви. Родители вот этого мальчика, который пишет, они не были служителями, это были простые сельские христиане. Но меня поражает высокий дух, заступнический дух родителей, которые не могли просто ожидать, что «О, Господь сохранит наших детей, Господь их благословит, Господь вступится». Они вступались именем Бога и верили, что помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю, и не постыдились своей веры. Протест. Так и называется. Дирекции сельской школы, средней школы. Протест. Уведомляем вас, что нам стало известно о неоднократном вызове в феврале 65 года нашего сына Михаила на беседы по религиозным вопросам. При этом 12 числа производилась беседа при постороннем работнике милиции или государственной безопасности. В беседе производилось запугивание, а также задавались неуместные и невоспитательного характера вопросы. Мы протестуем против производящих действий с вашей стороны, нарушающих законоположение об образовании, Конвенцию международную о свободе образования и свободе совести в гражданских правах. Требуем прекратить дискриминацию и угрозы, и меры принуждения и клеветы в отношении наших детей и нас, и исполнять законодательство, в частности, закон об отделении церкви от государства и школы от церкви, Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования и еще здесь целый ряд законов. Я удивляюсь такому высокому уровню правосознания верующих в сельской церкви. В сельской церкви. И тут и апелляции к законам, и тут и просто мужество определенное. Я хочу сказать, что нас сегодня Бог должен вдохновить этими примерами. Накануне мы не знаем, с какими трудностями встретимся 1 сентября. Мы знаем о том, что какие-то существуют особые программы, задания, но мы сегодня должны быть вооружены той мыслью, что каждый родитель должен не просто в первый класс привести ребенка и второй раз прийти в школу, когда он получит аттестат. Он должен иметь постоянное попечение о своих детях. Потому что это те дети должны пополнить Церковь Божью, Царство Божье, стать служителями Божьими или просто быть верными Ему до конца. И пусть Господь нас вооружит этой мыслью. И самое главное, что помощь наша в имени Бога, сотворившего небо и землю. И закончить хотелось бы это слово еще, друзья, одним стихом прочитать, один стих записанный. Евангелие от Марка, 4 глава. Господь Иисус Христос сказал притчу о том, чему подобно Царство Божие, с 26 стиха. Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Друзья, какие действия делает земледелец, сеятель? Вот что он во всех этих четырех стихах делает, его активные действия, что он сделал? Вот здесь есть в вопросе вырастания зерна, вырастание, произведение плода, есть Божья сторона, есть человеческая сторона. Какая человеческая сторона? Что сделал человек? Он просто бросил семя в землю. Дальше. А потом, ну, обрабатывал землю. Потом что? Встает ночью и днем. Для чего? Для молитвы. Встает. Он не спит. Он не беспечно просто так вот ждет, когда Господь пошлет дождь ранний и поздний. Он встает, друзья. И ночью, и днем. Вот посмотрите, друзья, наша сторона в вопросе воспитания детей. Божья сторона, он взращивает. Он посылает дожди. Он посылает времена теплые для созревания колоса. Он знает эти тайны созревания, превращения из зерна, как зерно превращается в колос, как из колоска вызревает листочки, зреет вот этот плод. Это Божья тайна творения жизни. Мы этого не знаем. Для нас это тайна остается. Но он должен сеять. Он должен положить зерно в грязь. Вы знаете, один из законов, жизнь произойдет только тогда, когда зерно будет положено в грязь. Вот если в грязь не будет положено зерно, оно не вырастет. Это обязательное условие, в грязь положить. В черную грязную землю. Вот чем более прекрасно зерно, если мы будем его беречь там, в шкатулке какой-нибудь золотой или серебряной, оно никогда не вырастет, оно должно быть в грязь положено. Знаете, чем больше неблагоприятных условий для нашего благовестия, чем больше противного ветра извне, чем больше кажется такая, ну, обстановка неподобающая, тем больше это содействует вырастанию. Навоз, грязь. Вот как раз в этой среде растет зерно, понимаете? Вот это самая прекрасная среда, самая благоприятная среда. Вот до тех пор, пока зерно в грязь не положишь, жизнь не родится, жизнь не вырастет. Я вот был сейчас в Молдавии и был очень приятно удивлен, как в одной церкви проходило крещение. В этом селе, православном селе, всего небольшая группа христиан. Служителей у них нет. И вот три сестры должны были принимать крещение. Развесили на всех столбах, калитках, возле колодцев везде объявление, что такого-то числа будет крещение. Собирали всех сельских жителей. Но как только об этом узнал православный священник, он собрал, в колокол ударил, в набат, и собрались все жители села православные, правоверные, и сказал, что завтра сектанты будут крестить, надо воспрепятствовать. С хоругвиями, с этими знаменами церковными, с камнями вышли, окружили полностью озеро, чтобы ни с одной стороны к озеру не подойти. Возбудили женщин, мужчин, яростные. Об этом узнали наши братья. Некоторые смущались, говорят, ну стойте, может приложим крещение другое время. А братья-служители спрашивают тех, кто должны принимать крещение, как вы? Как у вас? Вы не робеете, нет? Могут, всякое может быть, понимаете, тут и камни, тут и грязь, тут и вилы, тут, ну, все, что угодно может быть у разбушевавшейся толпы. Но сестры так говорят, да нет, мы хотим сегодня принять крещение. Ну, если вы хотите, все, собрались друзья, приехал оркестр духовой, ни с какой стороны не подойти, ни с какой стороны. Все озеро окружено знаменами православными этими, хоругвиями, и кричит священник, только не допускать их к воде, только не допускать к воде. Сестры наши тайком переоделись, и вот в белых одеждах выходят с другого конца, и все туда откинулись. А самое главное, служителям надо было войти в воду. И когда вся толпа туда бросилась, там где сестры уже были в белых халатах, появилось какое-то маленькое пространство, и можно было уже войти в воду. И служители вошли в воду. Прямо не успев одеть ни белые халаты, прямо в костюмах, как были, вот так прямо вот одетыми вошли в воду. Как только увидели их в воде, сразу эта толпа кричит служитель церкви православной яростно, достать их из воды, достать их из воды. И вся эта толпа бежит вперед на эту сторону озера, где служители в костюмах совершают молитву и призывают Бога во свидетели. А сестры уже в белых халатах уже остались там, на них уже никто внимания не обращает. А уже внимание от них переключилось на тех, кто в воде стоит. И вот собралась эта вот беснующаяся толпа, где вот были особенно вот яростные люди. А служители стоят и совершают, поднимая руки к небу, взывают Бога о помощи и о милости. Потом эти сестры зашли в воду с другой стороны, и так вот берегом, водой зашли, подошли к братьям. И вот несколько православных женщин бросились в воду. Стали вытаскивать их из воды, стали тащить их за волосы, срывать с них белую одежду. Глиной забросали и служителей, грязной глиной забросали этих крещаемых. И вот представляете себе вот эту картину. Все в глине, в грязи такой, лица, одежда, служители вот так вот обезображены. Они стоят твердо на своем посту, несут твердо служение. Я смотрел на эти фотографии, но какие вот, знаете, не имеющие ни вида, ни величия. В таких вот глиняных, желтых все вот потеках, грязи, с головы вот так вот все стекает у всех. И в этих условиях братья мужественно. Уже сестры без этих одежд белых остались, но принимают крещение, выходят из воды. И тут православный священник говорит, что они победили. Мы пропустили. Как же мы могли не доглядеть? И в этот момент братья наши выходят, они в этой же грязи, не умывшись, выходят из воды, спокойно входят в стан противящихся, встают посреди и говорит: уважаемые жители этого села, послушайте нас минуточку. Скажите, когда вы приходите кому-нибудь в гости, вы любите, когда вас гостеприимно принимают? Да, конечно. Вот мы сегодня у вас в гостях. Вам нравится, как вы нас приняли? Посмотрите на наш внешний вид. Мы считаем, что это не совсем гостеприимно с вашей стороны. И вы знаете, так спокойствие такое духа передалось на всех слушателей. Братья спокойно побеседовали. Эти страсти вот, разбушевавшейся толпы улеглись. И вот братья вот, стоят все в этих глиняных потеках, вот в этой грязи. И на костюмах уже ничего не осталось внешнего вида и величия того, с чем они приехали. Стоят вот такие обезображенные, но проповедуют и все слушают. И вы знаете, жители этого села говорят, как же нам стыдно. Мы снимем этого священника. Да как же он мог довести? Приезжайте обязательно к нам. Мы и предоставили несколько вот этих православных жителей свои дома и свои огороды и участки земли. Говорим, мы вас примем, мы обеспечим вам безопасность, мы вас по-другому в гости примем. Мы умеем и гостеприимно встречать. Не только так, мы умеем встречать хорошо, с хлебом и солью. Приезжайте к нам, вы подробнее нам расскажете о Слове Господнем. Я так подумал, вот что значит зерно должно сначала быть брошено в грязь. Зерно сначала должно быть обезображено. Оно должно быть просто брошено в землю. И если зерно не будет брошено в землю, в грязную землю, оно не даст плода, оно никогда не родит жизни. И только то, что прошло через вот это оскорбление, осмеяние перед миром, унижение, Господь наш не имел ни вида, ни величия, ничего не привлекало нас к Нему. Но вот в этом обезображенном облике сила нашего спасения. Братья и сестры, Господь нас сегодня призывает к тому, чтобы мы не просто вспоминали прошлое, тот путь, которым прошла церковь, но мы все его настраивали на то, что, может быть, придется много подвязаться за души наших детей. Не зря я сегодня разговаривал с одним братом из Германии, мне звонили братья, которые там уже проживают около 10 лет. Я задал им вопрос по телефону, скажите, что вы там делаете для того, чтобы вступиться за права своих детей? Они говорят, что есть семьи, которые много делают, есть семьи, которые ничего не делают. Но самое печальное, что церкви сообща ничего не делают. Нет этого братства, которое могло бы воззвать к Богу о помощи, назначить посты и молитвы, потому что если такую твердую позицию занять, лишат кредитов, лишат, будут проблемы с банками, будут проблемы с налогами и инспекциями, будут проблемы с теми учреждениями, которые финансируют большими суммами молитвенные дома. Они там очень большие деньги стоят, и земли, и арендные договоры, все будут большие трудности, церковь наступается. А я слушаю и думаю, слава Богу. Мы в прекрасном положении находимся. Церковь сообща вступается. Все братство объединено в постах и в молитвах. Единодушно в этой борьбе, чтобы в постах и в молитвах соединить все эти усилия сообща. Это духовный опыт, духовное подвязание за души наших детей. Мы находимся в преимущественном положении. И слава Богу, что это поприще мы можем пройти вместе. Пусть Господь нас в этом благословит и вооружит нас той мыслью, что помощь наша имени Господа, сотворившего небо и землю. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала беседа брата Вениамина Хорева «Помощь наша в имени Господа».